Поглядывал термозрением на край леса, но там никого не было видно. Дом стоял на мысу, втыкающемся в озеро, в прекрасном месте для небольшой яхтовой пристани и кафешки, или хотя бы закусочной. Было тихо. Когда они приблизились к строениям, Спалле перевесил лук за спину, снял щит и тихо вынул меч. Вложил клинок под мышку, после щелкнул пальцами, показал два, а потом вправо за дом. Двое моряков моментально двинулись в том направлении. Драккайнен занял их место в строю, справа от Спалле. Тот прокрался к двери и постучал рукоятью меча.
«Эй, Дрофнир, вставай! Это я, Спалле, рыбий нож! Мы приплыли?»
«Ничего». Через некоторое время Спалле прижался боком к двери и толкнул ее плечом, но ничего не случилось.
«Закрыто изнутри», — прошептал.
Драккайнен снял стрелу, сунул ее в колчан, а потом вложил лук в сагайдак и хлопнул моряка по плечу, показывая на пальцах, чтобы тот отошел от двери. Осмотрел кованые завесы из-под ржавленного железа, осмотрел косяк, потом легонько обстукал доски, взялся за железную рукоять и дернул дверь. Засов, как он полагал, находился где-то на высоте в 1.20 м и был деревянным. Драккайнен отступил на шаг, несколько раз глубоко вздохнул и закрыл глаза, освобождая гиперадреналин. Очень осторожно передвинул ноги по гальке, после чего напряг диафрагму, выбрасывая воздух в резком вскрике, и воткнул прямой пинок туда, где должен был находиться засов. Двери отворились с пугающим грохотом, который раздался в его ушах, словно протяжный рык грома. Засов треснул, но не распался. Удар вырвал крюк, за который он заходил, и выстрелил им внутрь помещения. Вука убрал ногу, чтобы удержать равновесие, одновременно тревожно проверяя состояние сухожилий и мышц. Казалось, что все в порядке. Спалле и второй моряк стояли по бокам, как на стоп-кадре с полуоткрытыми ртами, когда он наклонился и шагнул внутрь, двигаясь максимально плавно. Ему казалось, что они притворяются, и он хотел уже вернуться в нормальное состояние, крикнуть что-то вроде «Добрый день, прошу прощения за дверь», но в воздухе висело нечто такое, что ему не хотелось снимать боевой режим. Он лишь пытался двигаться естественно, а не метаться, словно кузнечик. Не успел он переступить порог, как увидел в темноте комнаты что-то горячее и поросшее мехом, размером с теленка, нечто, оттолкнувшееся от земли, выстрелившее в него, как заряд катапульты. Это было еще в воздухе, когда ему удалось сдержать движение тела вперед и развернуться, пропуская это не пойми что рядом с собой. Рядом с лицом мелькнула ощеренная зубастая пасть в обрамлении шевелящегося меха. С морды тянулись липкие нитки слюны. Драккайнен сумел ухватиться большим и указательным пальцем за рукоять торчащего над плечом меча и потащить его вверх. Тварь уже миновала его, словно обросшая мехом торпеда. Он сомкнул на рукояти всю ладонь и ударил, протискивая клинок сквозь превратившийся в масло воздух, чувствуя, как турбулентность вибрирует на поверхности стали. Меч ударил, словно в мокрый снег, перерубая цель, несколько раз зацепив по дороге что-то твердое. Дрожащий в воздухе львиный рык сменился протяжным стоном, словно сигнал корабельной сирены, а потом смолк. Он выскочил в реальный мир и одновременно услышал, как два тяжелых предмета падают на землю с мокрым хлюпаньем, и почувствовал липкие горячие брызги на лице.
«Вот и зарубил собачку до пички матери!» — рявкнул Драккайнен. «Нахрена ж ты на меня бросался?»
«Говорили, что ты быстро двигаешься», — сказал Спалле. «Но это, пожалуй, слишком. Я не сумел заметить, как ты выхватил меч».
«Да ладно», — легкомысленно ответил Драккайнен. «Ничего сложного».
Над входом обрушился кусок стряхи, как по линейке, отрезанный кончиком клинка. Моряки взглянули на него в молчании.
«Ну, чуть промахнулся», — сокрушенно признался Вулко.
Внутри было темно. Они вошли один за другим в густой, почти горячий смрад гнили. Спалли раскашлялся.
«Нечего здесь искать», — сказал глухо Драк Кайнен откуда-то из темноты. «Выйдите, я его отрежу».
«Что отрежешь?»
«Этого твоего Дрофнера». Повесился на притолоке.
Висел тот уже пару дней. Труп был одеревеневший, с широко расставленными руками. Рот заполнял распухший фиолетовый язык, лицо почти полностью почернело.
«Руки у него были свободны, двери закрыты изнутри», — сказал Драк Кайнен. «Сам повесился». «А где его женщины, его невольники, дети?»
«Внутри был только пес».
«Мне думается», — сказал неторопливо Спалли, — «что ты деющий. Знаешь такую песню, чтобы он говорил?»
«Да не знаю я никаких песен».
«Я слышал, как ты говоришь с конем на его языке».
«Это мой язык. Странствую в одиночестве, поэтому говорю со всеми подряд, даже с вороном».
«Я не деющий, Спалли. Знаю искусство меча своей страны, поэтому двигаюсь быстро».
«Там, за домом!» — крикнул один из воинов, высланных на зады строений. Побежали все. «Головы эти старше его смерти», — сказал Драк Кайнен, приседая подле трех женских голов, старательно уложенных на кучку камней. «Как минимум на несколько дней».
«Убил всех, а потом повесился? А где остальные?»
«А сколько с ним жило?»
«Ну, он не был богат, имел 4 невольников, 2 женщин и 3 детей. Была еще его мать. Это она, да еще его бабы. Остальные исчезли».
Драк Кайнен осмотрелся.
«Думаю, не он их убил».
«Почему? Может, он сбрендил?»
«Там на земле лежит лук и колчан. Рядом мертвый козел. Сразу возле леса. А здесь, глядите, 3 заостренных колышка. На кончиках кровь. Кто-то надел головы на колышки. Если бы это сделал Дрофнер, так бы и оставил все. Но он нашел их на колышках. Вышел из леса, увидел их, кинул, что было в руках, и подбежал. Снял головы с колышков и уложил их. А потом повесился».
«Смотрите, здесь!» — крикнул кто-то из-под дома. Вернулись к хате. Там уже стоял весь экипаж, глядя на труп, убитую собаку и выломанную дверь. «Посмотрите на балки и ставни!» На стенах и деревянных ставнях было полно свежих шрамов, которые он не заметил сразу. Были они не слишком глубоки, но зато многочисленные. Выглядело так, словно гигантский кот точил о дом когти.
«На дверях, изнутри!» — указал Грюнальди.
На двери изнутри виднелся ряд знаков, выцарапанных криво и поспешно кончиком ножа. Надпись гласила: «Возвращаются с туманом, во тьме или с рассветом».
«Все ж заговорил», — сказал Спалли.
Атлий всплюнул сквозь зубы. «Внесите его внутрь, голову и собаку тоже. Сожжем дом. Потом приготовим еду для себя и невольников, возьмем воду из ручья. В одиночку никто не ходит, даже по нужде. Ночью спим в ладье, встанем на якорь подальше от берега».
Комнату наполнили хворостом, кто-то нашел бочонок рыбьего жира, который разлили по веткам и полу. Потом кто-то сунул факел под крышу.
Дом горел почти всю ночь, заливая ржавым светом пляж, край леса и озера. Дежурили посменно подвое, глядя на берег и воду, с луками под рукой. Но ничего не случилось. Плывем с рассвета. Фьорд тянется между скалами, но стены его сделались намного ниже. Невольники напуганы. Слышу, как перешептываются под палубой. Слышу амитрайские и киберийские слова. По кругу одно и то же. О проклятой земле и каких-то именах богов, а еще об урочищах. Стерегущий их моряк начинает, наконец, орать и лупит кого-то обрезком линя. Потом слышны лишь плеск весел и удары барабана. Делается холодно.
Холодной была и ночь, да и утро не лучше. Около полудня мы вплываем в туман. Густой, как сметана, плетущие полосы над водой. Берега едва видны в белых испарениях. Скалы по курсу появляются внезапно, словно духи, метрах в 20 по носу.